14. Клиника располагалась на верхнем этаже здания. С высоты открывался вид на море, сверкающее в отдалении, и крутой спуск улицы Монтанер. Ее пунктиром прочерчивали трамваи, скользившие к Энсанче между большими домами и величественными зданиями. В клинике пахло чистотой. Тщательно продуманный интерьер отличался безупречным вкусом. На картинах были изображены сплошь безмятежные пейзажи, сулившие надежду и умиротворение. На полках стояли солидные здания, вызывавшие чувство почтения. Медсестры ступали с плавной легкостью балерин и улыбались, порхая мимо. Клиника выглядела как чистилище для тугих кошельков.
«Доктор сейчас примет вас, сеньор Мартин».
Доктор Триос держался с достоинством Патриция. Его безукоризненная внешность внушала спокойствие и доверие каждой черточкой. Серые проницательные глаза за стеклами пенсне, дружелюбная вежливая улыбка без намека на веселье. Доктор Триос привык вести поединок со смертью, и чем больше он улыбался, тем становилось страшнее. Его обращение со мной, то, как он меня встретил и усадил, наводило на мысли о скором конце. Правда, всего несколько дней назад, когда я начал проходить обследование, он подробно рассказывал о новейших достижениях в области науки и медицины, вселявших надежду на успех в борьбе с болезнью, симптомы которой я описывал. Из его слов я мог сделать вывод, что сам он лично в благополучном исходе не сомневался.
«Как ваши дела?» — спросил он, переводя взгляд с меня на папку, лежавшую на столе.
«Это вы мне скажите». Он наградил меня бесстрастной улыбкой хорошего игрока в покер.
«Сестра упомянула, что вы писатель. Но я вижу, заполняя анкету в истории болезни, вы указали, будто являетесь служащим.
В моем случае это одно и то же.
Наверное, некоторые из моих пациентов — ваши читатели.
Надеюсь, их нервная система не пострадала непоправимо». Доктор улыбнулся, словно нашел мое замечание остроумным, и принял деловой вид, давая понять, что предварительные светские любезности закончены, и пора побеседовать о главном.
«Как я вижу, вы пришли один, сеньор Мартин. У вас есть близкие родственники, жена, братья, родители, которые здравствуют поныне?»
«Звучит мрачновато», — отозвался я.
«Сеньор Мартин, я не хочу вас обманывать. Результаты первых анализов далеко не такие обнадеживающие, как мы рассчитывали».
Я молча смотрел на него. Я не почувствовал ни страха, ни тревоги. Я не почувствовал ничего.
«Все указывает на то, что у вас опухоль, расположенная в левой доле головного мозга. Анализы подтверждают те опасения, которые вызывают описанные вами симптомы. Есть серьезные основания предполагать, что речь идет о карциноме».
На миг я лишился дара речи. Я даже не был способен изобразить удивление. «И как давно она образовалась?»
«Невозможно установить точно, но осмелюсь предположить, что новообразование развивается довольно давно. Это полностью объясняет симптомы, которые вы перечислили, как и проблемы с работоспособностью, с чем вам пришлось столкнуться в последнее время».
Я глубоко вздохнул, пытаясь смириться с судьбой. Доктор наблюдал за мной с выражением бесконечного терпения и сочувствия, давая мне время свыкнуться со страшным известием. Я пытался заговорить, но слова не шли с губ. Наконец наши взгляды скрестились. «Итак, я в ваших руках, доктор. Скажите же, какой курс лечения я должен пройти?» Я увидел, как его глаза наполняются отчаянием, ибо он только теперь осознал, что я не хочу понимать истинного значения его приговора. Я вновь сделал попытку принять неизбежное, борясь с тошнотой, подкатившей к горлу. Доктор налил стакан воды из графина и протянул мне. Я выпил воды и спросил: «Лечения не существует?»
«Существует. Есть множество средств, с помощью которых мы в состоянии облегчить боль и обеспечить вам максимальный комфорт и покой».
«Но я умру».
«Да. Скоро? Возможно.
Я улыбнулся про себя. Даже самые скверные новости приносят облегчение, если они всего лишь подтверждают нечто, что человек давно знал в глубине души или интуитивно чувствовал.
«Мне 28 лет», — промолвил я, не понимая, зачем я говорю это.
«Сожалею, сеньор Мартин. Я был бы счастлив сообщить вам совсем другие новости».
И у меня возникло ощущение, что он все-таки сознался во лжи или простительном грехе, и что раскаяние не дает покоя, мешает точно соринка, попавшая в глаз.
«Сколько времени мне осталось?»
«Трудно предсказать точно. Я бы назвал год, самое большее — полтора».
Тоном он ясно давал понять, что оглашенный им прогноз весьма оптимистический.
«И какую часть этого года, или сколько там получится, я буду, по вашему мнению, в состоянии работать и самостоятельно себя обслуживать?»
«Вы писатель и занимаетесь умственной работой. К сожалению, болезнь гнездится именно в голове, и именно тут мы прежде всего столкнемся с ограничениями».
«Ограничение — не медицинский термин, доктор».
«По мере развития болезни симптомы, обычно беспокоившие вас прежде, начнут проявляться чаще и в более тяжелой форме. И начиная с определенного момента, вам придется лечь в больницу, чтобы мы могли позаботиться о вас должным образом».
«Я не смогу писать?»
«Вам даже в голову не придет писать».
«Сколько времени?»
«Не знаю. 9 или 10 месяцев. Возможно, больше или меньше. Мне очень жаль, сеньор Мартин».
Я кивнул и встал. У меня дрожали руки, и мне не хватало воздуха.
«Сеньор Мартин, я понимаю, что вам требуется время, чтобы осмыслить все, что я вам сказал. Но очень важно принять меры как можно скорее».
«Мне нельзя пока умирать, доктор. Еще рано, мне нужно многое сделать, а потом у меня будет вся жизнь, чтобы умереть».